Мир вам и благодать, друзья. Наверняка многим из вас знакомо такое выражение, как «свитки Мертвого моря». Слышали? Возможно, кто-то слышал, кто-то читал об этом. Ну, для тех, кто не в курсе, я сообщу, что свитки Мертвого моря, также известные как свитки Кумранских пещер, это древние еврейские религиозные рукописи, которые были впервые найдены в 1946-47 годах в Кумранских пещерах на берегу Мертвого моря. Некоторые из этих свитков написаны на иврите, а некоторые на арамейском языке, и датируются они периодом с 3 века до нашей эры и по 1 век нашей эры. Они включают в себя фрагменты из всех книг Ветхого Завета, исключая книгу Исфирь. Ну а теперь я расскажу вам удивительную, интересную историю открытия этих свитков. Как-то трое бедуинов пасли стада на северо-западной стороне Мертвого моря в области, называемой Кумран. Местность там вся состоит из невысоких холмов и гор, и вся усеяна пещерами. Так вот, эти пастухи иногда развлекались тем, что бросали камни, пытаясь попасть в узкое отверстие входа в пещеру. И вот, наконец, один из бросавших попал, и из пещеры послышался звук разбившегося предмета. Пастухи не обратили на это особого внимания, однако на следующее утро один из них, встав пораньше, пошел в пещеру посмотреть, что же там такое разбилось. В пещере он нашел 10 сосудов, 8 из которых оказались пустыми, в одном из них была грязь, а вот в последнем сосуде он нашел 3 свитка, среди которых был и самый известный на сегодняшний день большой свиток Исаии. Это самый полный и самый древний текст книги пророка Исаии. Позднее в этой же пещере были найдены еще 4 свитка. Бедуин, который обнаружил эти свитки, не имел ни малейшего представления об их ценности и поначалу даже хотел сделать из них заплаты для своей обуви. Однако, немного поразмыслив, он решил отнести их к торговцу древностями. Торговец посмотрел на них и вернул как не имеющие ценности. Он даже посчитал, что бедуин украл их в какой-то из синагог. Тогда бедуин пошел на ближайший рынок, где свитки хотел приобрести сирийский христианин. Во время торга в их разговор вмешался шейх и предложил отнести свитки антиквару, известному как Кандо. Но антиквар также не увидел в них ничего ценного и пообещал, что заплатит пастуху 1/3 стоимости этих свитков, если все же удастся их продать настоятелю монастыря святого Марка, который находился неподалеку. По итогу бедуин выручил за свою находку всего 7 иорданских фунтов. Это около 28 долларов. Настоятель монастыря, который приобрел эти свитки, тоже не знал, что это за свитки, и не имел ни малейшего представления о их ценности. Поэтому купил у торговца не все 7, а всего 4 свитка, заплатив за них около 100 долларов. Через несколько лет, когда стало известно, что кумранские свитки – это самые древние библейские манускрипты, настоятель монастыря продал их за 250 тысяч долларов Иогелю Ядину, который вернул их в Израиль в 1954 году. Сейчас эти свитки хранятся в так называемом храме книги в Иерусалиме и считаются бесценными. Их цифровую копию можно изучать на сайте Израильского музея. Заметьте, друзья, ни бедуин, ни торговец древностями, ни даже известный антиквар не смогли воспользоваться своей ценной находкой, потому что они не знали о ее ценности. В руках пастуха, в руках торговца, в руках антиквара и в руках настоятеля монастыря были одни и те же свитки. Однако кто-то получил от этого очень мало, а кто-то достаточно много. Так часто бывает и с нами. Мы не понимаем, насколько ценно то, что дает нам Бог. Бог дал нам жизнь. Но многие настолько беспечно относятся к этому бесценному подарку, что, не задумываясь, прожигают ее или просто расстаются с ней, совершая самоубийство. Особенно молодежь. Чуть что сразу вскрыться, броситься с крыши, наглотаться таблеток. Глупцы. Миллионы нерожденных или умерших от онкологии детей хотели бы оказаться на вашем месте, чтобы просто жить. Бог дал нам родителей, но мы пренебрегаем их советами, огорчаем их, обижаем их, оскорбляем их. Они страдают, а мы удивляемся, ну почему нам так не везет в этой жизни? Потому что опечаленное сердце родителя не дает детям двигаться дальше. Потому что, нарушив заповедь «почитай отца твоего и мать», мы открыли доступ врагу душ человеческих. Мы лишились и родительских, и Божьих благословений. Если вам так не нравятся ваши родители, которые постоянно лезут в вашу жизнь, которые постоянно вмешиваются в вашу жизнь, то сходите в детский дом и посмотрите в глазах тех детей, которые только и мечтают о том, чтобы у них были мама и папа. Бог дал нам свои обещания, но мы не видим в них ценности. Мы не видим ценности в Божьих обещаниях, и поэтому не пользуемся ими и не извлекаем из этого всего, что могли бы получить. Все мы держим в руках одну и ту же Библию. Однако одни получают от этого очень мало, а вот другие – неисчислимое множество Божьих откровений и благословений. Кто-то может сказать, ну, подумаешь, я не воспользуюсь всеми Божьими благословениями. Мне, в принципе, достаточно и того, что уже есть. Ну, зачем мне больше? Может, оно и так, друзья. Но дело не только в том, что, видя больше и зная больше, мы приобретаем для себя еще больше Божьих благословений. Не зная Божьи обещания, не размышляя над Божьими обещаниями, не принимая Божьи обещания верой, мы проигрываем так называемую войну обещаний. Как ни крути, но мы с вами живем в мире обещаний. И, пользуясь этим обстоятельством, враг душ человеческих хочет навредить нам. Но как он может это сделать? Он не имеет над нами прямой власти. Он не может управлять нашими руками и нашими мыслями. Он не может заставить нас согрешить. Так как же он может подтолкнуть нас к греху? А все очень просто, друзья. Чтобы вовлечь нас в грех, он дает нам обещание. Он ставит перед нами альтернативу Божьим обещаниям. Например, как это было в случае с первым грехом. Помните, какое обещание Бог дал Адаму и Еве в случае, если они ослушаются его? Книга Бытие, 2 глава, 17 стих. «От дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог пообещал человеку, что ты обязательно умрешь, если вкусишь от дерева познания добра и зла. Но сатана предложил другую альтернативу. Книга Бытие, 3 глава, 4-5 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Фактически Адам и Ева оказались перед выбором. Какому обещанию поверить? Обещанию Бога или обещанию сатаны? К сожалению, Божие обещание не показалось им слишком убедительным. А вот обещание змея выглядело в их глазах привлекательным и многообещающим. И Адам и Ева проиграли войну обещаний. Нам всегда придется выбирать, какому обещанию поверить. И если мы не знаем Божьих обещаний, если мы не размышляем над Божьими обещаниями, если мы не принимаем их верой, то обещания сатаны всегда будут казаться нам более привлекательными, более выгодными и более убедительными. Это как со свитками Мертвого моря. Если мы не знаем об обещании Израильского музея заплатить за эти свитки 250 тысяч долларов, то мы будем рады обещанию антиквара заплатить за них всего 28 долларов. И мы проиграем войну обещаний. Как же нам победить в этой войне? Для этого нужно знать Божьи обещания. Нужно видеть всю их ценность и уметь ими пользоваться. Как мы увидим сегодня из дальнейшего изучения 50-го псалма, Давид знал Божьи обещания. И в своем покаянии он твердо опирался именно на них. Давид знал, что Бог обещал сделать в ответ на покаяние, и уповал на это. В стихах с 9 по 14 Давид говорит о том, чего же он ожидает от покаяния. Или иными словами, что Бог дает в ответ на настоящее покаяние. Мы прочтем их, но главным образом остановимся сегодня на стихах 9 и 10 и познакомимся лишь с некоторыми из Божьих обещаний. Итак, Псалом 50, с 9 по 14 стих. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Итак, чего же ожидает Давид, и что можем ожидать мы в ответ на настоящее покаяние? Во-первых, он ожидает пригодности для Бога. Давид говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист». Слово «чист» в этом стихе – это то же самое слово, что мы встречали в 4 стихе в фразе «От греха моего очисти меня». Напомню, что это слово означает ритуальную чистоту, то есть не просто отсутствие греха, а признание кого-либо чистым в ритуальном смысле. Быть ритуально чистым – значит быть пригодным для того, чтобы приближаться к Богу и совершать служение. Вообще нам сложно до конца понять значение этих слов, потому что мы не вполне знакомы с системой ритуального очищения Ветхозаветного Израиля. Нам сложно понять, как много это значило для Давида и с какой радостью он произносил слова «и буду чист». Но давайте мы все-таки постараемся хоть немного приоткрыть эту завесу непонимания и проникнемся в смысл этих слов. Сами по себе термины «чистый» и «нечистый» в Ветхом Завете не были связаны с гигиеной и нравственностью. Например, человек поел свинины. Как бы там ни говорили, что свинина менее экологически чистая и полезная, человек при этом не нарушает гигиенических норм. Да и от говядины не меньше шансов подхватить болезнь, чем от свинины. Также, поев свинины, человек не нарушает норм нравственности, он не вредит никому, он не совершает никакого аморального поступка. Однако в Ветхозаветном Израиле по закону Моисея тот, кто поел свинины или даже коснулся ее, считался нечистым. Ритуально нечистым, если быть точным. И возникает вопрос, для чего вообще Бог установил для Израиля такую систему? Какую функцию выполняли все эти законы о ритуальной чистоте? Дело в том, что система ритуальной чистоты была тесно связана с понятием святости, то есть отделенности. Святой – значит отделенный для чего-то или для кого-то. И в отношении Израиля вот это понятие говорило об отделенности от всех остальных народов. Все остальные народы спокойно кушали свинину и другую нечистую пищу, а Израиль, не делая этого, был отделен от них. Это был своеобразный барьер. Вот почему другим народам не просто было войти в общество Израиля, жить среди них и влиять на их образ жизни. Вообще в Ветхом Завете было несколько таких барьеров или несколько степеней ритуальной чистоты. Это можно представить в виде концентрических кругов. Покажите, пожалуйста, слайд. Самый широкий круг – это все народы, язычники, которые окружали Израиль. Внутри этого круга, круг поменьше, это территория Израиля. Язычники не могли жить на территории Израиля, если не выполняли определенных требований. Еще более узкий круг внутри территории Израиля – это святой город Иерусалим. При определенных условиях нечистый человек, даже израильтянин, не мог войти в этот город. Внутри святого города Иерусалима был еще один барьер. Это особое святое место. Во времена Давида это была скиния, а после Давида это был храм. Для того, чтобы войти в скинию или в храм, нужно было пройти особый обряд очищения. В области Иерусалимского храма археологи раскопали около 50 ванн для церемониального омовения. То есть, когда тысячи евреев приходили в Иерусалим на праздники, и когда они должны были войти в храм, было достаточно ванн, чтобы они могли совершить омовение, и только после этого они могли войти в святое место. В самой скинии, а впоследствии и в храме, тоже было несколько барьеров или несколько степеней ритуальной чистоты. Во-первых, был внутренний двор, куда не мог войти ни один язычник, даже если он при этом обратился в иудаизм. Позднее, во времена Ирода Великого, на 13 воротах стены, которая отделяла внешний двор от внутреннего, было написано на двух языках, на латинском и на греческом. «Никакой язычник не имеет права входить в храм. Нарушитель пусть винит в своей смерти только себя». Но этим барьеры не ограничивались. Израильтяне могли входить во внутренний двор, но дальше было место, которое называлось «святое». Туда могли входить только священники, и то только тогда, когда они совершали служение при храме. Но даже священники не могли входить еще в одно место – в святое святых. Туда мог входить только один человек из всего израильского народа – первосвященник. И то лишь один раз в году, в определенный день, который назывался Йом-Кипур или День очищения. Вся вот эта система ритуальной чистоты наглядно демонстрировала Божью святость, то есть Божью отделенность от всего греховного, нечистого и несовершенного. Бог наглядно показывал, что Он отделен от человека множеством барьеров, и человеку очень непросто прийти в место Божьего присутствия. Кроме служения и поклонения в храме, система ритуальной чистоты была необходима, чтобы участвовать в праздниках. Например, в первой книге царств мы читаем, первая книга царств, 20 глава, с 24 по 26 стих. «И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячье». Это один из религиозных праздников. «И сел царь обедать. Царь сел на своем месте, по обычаю, на седалище у стены, и Иоанафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида осталось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился». То есть мы видим, что существовало такое установление, при котором, если человек был нечист, то он не мог принимать участие в празднике. В книге Ездры мы читаем о том, что левиты также должны были очиститься для празднования Пасхи. Книга Ездры, 6 глава, 19 и 20 стих. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты. Все они, как один, были чисты, и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя». Все вот эти праздники показывали те или иные моменты Божьего избавления, того, что совершил Бог для Израиля. Поэтому участие в них для каждого израильтянина было крайне важным. И если человек был ритуально нечист, он не мог праздновать Божье спасение. Он не мог участвовать в благодарственных жертвоприношениях, потому что Божий закон гласил, книга Левит, 7 глава, 20 стих, «Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа сего». Таким образом, мы видим, что ритуальная чистота во времена Ветхого Завета значила очень много. И Давид понимал, что грех отделяет его от Бога. Грех не дает ему права приближаться к храму, к месту Божьего присутствия. Грех не дает ему возможность праздновать перед Богом и радоваться Божьему спасению. Грех не позволяет ему участвовать в благодарственных жертвоприношениях. Давид понимал, что грех ставит множество барьеров между им и Богом. Но в то же самое время Давид осознавал, что в ответ на покаяние Бог сделает его ритуально чистым. Бог уберет все преграды, и Давид снова может приближаться к Господу. Снова сможет славить Его и радоваться Божьему избавлению. О том, как происходит это ритуальное очищение, Давид пишет в 9 стихе. «Окропи меня иссопом, и буду чист». Иссоп – это растение, которое использовалось для того, чтобы окроплять предметы кровью жертвенного животного. То есть ритуальное очищение в Ветхом Завете происходило через кровь жертвы. Именно этой кровью священники окропляли человека, и тогда он считался чистым. Священник провозглашал его чистым. Сегодня мы понимаем, что кровь жертвенного животного символизировала в конечном итоге кровь чистого и непорочного Агнца, Иисуса Христа. Эту совершенную жертву Бог принес за грехи всего человечества. И по своей великой милости Он окропил и нас этой кровью. И сегодня через жертву Христа мы признаны ритуально чистыми. Автор послания к евреям пишет, Евреям 9 глава, 13 и 14 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Таким образом, друзья, кровь Христа – это единственное средство, при помощи которого сегодня убираются все барьеры и преграды между Богом и человеком. Благодаря крови Христа мы можем входить в Божье присутствие, в святое святых. Благодаря крови Христа мы можем праздновать и радоваться о своем спасении. Благодаря крови Христа мы имеем возможность поклоняться Богу. Скажу больше. Кровь Христа позволяет нам стать настолько чистыми, что мы имеем беспрепятственный доступ в небеса. В книге Откровения о небесном Иерусалиме сказано так. Книга Откровения, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». А еще обратите внимание, как в этой же главе, в 3 стихе «Голос с неба» называет этот город. Он говорит «се скиния Бога с человеками». А помните, что такое скиния? Это то самое ветхозаветное место, где присутствовал Бог, куда ничто нечистое войти не могло. И как в земной храм в Иерусалиме не могло войти ничто нечистое под угрозой смерти, так и в небесный храм не сможет войти ничто, не очищенное кровью Христа. Посмотрите, друзья, насколько удивительно и велико Божье обещание. Оно простирается далеко за пределы нашего понимания и воображения. И если мы научимся правильно пользоваться этим обещанием, то в нашем сердце никогда не иссякнет вера, надежда и радость. Следующий великолепный результат покаяния мы находим в конце 9 стиха. Давид пишет «Омой меня». И буду белее снега. Здесь речь идет уже не о ритуальной чистоте, а о чистоте физической, о чистоте, которая получается, когда стирают одежду. Мы уже говорили о слове «омывать», когда размышляли над 4 стихом, где Давид просил многократно омыть его от беззакония его. И вот здесь, в 9 стихе, он использует то же слово. То есть белизна, которая белее снега, символизирует не ритуальную чистоту, а отсутствие всякой грязи, отсутствие всякого греха. Если сравнить 9 и 4 стихи, то мы найдем в них много общего. И в 4 стихе были сказаны точно такие же слова о стирке и о ритуальном очищении, только там они стояли в другом порядке. И в 9 стихе говорится о том же, только здесь Давид поменял их местами, поставив на первое место ритуальное очищение, ну а потом стирку. Получается, что между этими стихами образуется так называемая перекрестная связь, то есть одинаковые идеи, расположенные крест-накрест. Это специальный прием в еврейской поэзии, который указывает на полноту чего-либо. И поскольку речь здесь идет об очищении, то получается, что Давид заостряет наше внимание на полноте очищения. То есть Давид подчеркивает, что Бог очищает его полностью. А еще обратите внимание на построение самой фразы в 9 стихе. Давид просит: «Омой меня», и тут же выражает уверенность: «И буду белее снега». Таким образом, еще одно чудесное обещание, которое Бог дает в ответ на покаяние, заключается в том, что Бог очищает человека полностью, не частями, а полностью. Бог очищает так, что человек становится абсолютно белым, абсолютно чистым, белоснежно чистым. Бог не просто объявляет человека пригодным для служения и вхождения в храм, Бог устраняет всякое присутствие греха в жизни человека. И еще один результат покаяния, который мы рассмотрим сегодня, содержится в 10 стихе. Давид пишет: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Посмотрите, о чем просит Давид. Он просит о радости. Но постой, Давид, разве ты не получил уже радость от греха? Когда ты стоял перед лицом искушения, грех сулил тебе радость. Грех сулил тебе наслаждение и удовольствие. Грех говорил: вот что тебе нужно. И если ты сделаешь это, ты получишь массу эмоций, позитива, ты будешь счастлив. Зачем же ты, Давид, просишь о радости, когда ты и так должен быть счастлив? На самом деле мы знаем, как все получилось. Грех не принес Давиду ни счастья, ни радости. И в 31-м псалме, который был написан по тому же поводу, что и 50-й псалом, Давид пишет. Это 31-й псалом, 3-4 стих. «Обветшали». Это слово означает быть изношенным, как старая одежда. «Обветшали кости мои». То есть, возможно, Давид испытывал внутреннюю боль, как испытывают боль от перелома костей. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Давид постоянно плакал. Он плакал и днем, и ночью. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть налицо были видны физические последствия греха. Грех обещал Давиду удовольствие и радость, но принес только боль и страдания. Давид поверил обещанию греха, оказался обманут и проиграл войну обещаний. Именно теперь, поэтому он просит и умоляет Бога дать ему радость. В другом своем псалме Давид пишет, это 29-й псалом, 6 стих: «На мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». И ниже, 12 и 13 стих: «Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно». Именно такой радости желает Давид. Теперь он осознает, что грех приводит к полному разочарованию, а покаяние, напротив, приносит истинную радость. В известной притче о блудном сыне, которая записана в Евангелии от Луки, в 15 главе, когда сын возвращается и раскаивается перед лицом отца, отец произносит такие слова. Это Евангелие от Луки, 15 глава, 22-24 стих. Отец говорит: «Принесите лучше одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». В Все, включая раскаявшегося сына, начали веселиться, потому что покаяние всегда возвращает радость. Слезы сменяются утешением, а плач сменяется весельем. Мы часто ищем радость не в том, в чем нужно, и поэтому проигрываем войну обещаний. Наша проблема не в том, что нам слишком сложно угодить, а в том, что нам угодить очень легко. Мы покупаемся на слишком дешевые обещания греха и довольствуемся $28, в то время как нас ожидают несметные и неветшающие сокровища на небесах. Клайв Льюис пишет по этому поводу. «Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, но не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее наши желания кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Бог обещает нам море, а мы возимся в луже, как маленький ребенок. Друзья, настоящее покаяние производит настоящую радость, с которой ничто не может сравниться. Покаяние приносит радость, которая захватывает все сердце. Эта радость переполняет даже небеса, потому что сказано в Луки 15 глава 7 стих, что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Радость от покаяния настолько велика, что Давид не смог описать ее одним словом. Когда он пишет: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные», он использует три разных слова, чтобы описать свою радость. Эти слова имеют одно значение, но разные корни, и они по-разному раскрывают радость. Давайте спросим себя, имеем ли мы такую радость, которая настолько многогранна, что ее не выразить одним словом. Или, может, вы замечаете, что эта радость была когда-то раньше, но сегодня она куда-то ушла. В чем может быть дело, и почему мы перестали радоваться о Боге, о нашем спасении, о небесах, которые Бог приготовил для нас? Возможно, мы просто забыли о Божьих обетованиях и, как следствие, проиграли войну обещаний. Именно поэтому сегодня Господь напоминает нам о том, что настоящее покаяние убрало все преграды и сделало нас пригодными для Бога. В ответ на наше покаяние Бог сделал нас абсолютно чистыми и устранил всякое присутствие греха в нашей жизни. В ответ на наше покаяние Бог обещал нам радость, которая будет переполнять наши сердца. И если мы ее не имеем, значит, мы купились на подделку сатаны и проиграли войну обещаний. В заключение я хочу рассказать вам одну притчу. Сын закончил университет с красным дипломом, и отец привез его в фамильный дом, чтобы сделать ему подарок. Он достал из кармана связку ключей и со скрипом открыл ворота гаража, где под плотной брезентовой накидкой стоял автомобиль. «Сынок, я хочу подарить тебе машину, которую приобрел много лет назад, когда только начал познавать самостоятельную жизнь. Но это непростой автомобиль». Сын приподнял ткань, посмотрел на пыльный кузов машины и поморщился. Ее внешний вид явно не вызывал у него восторга. Отец, увидев его реакцию, добавил: «Да, сынок, это не новый спорткар, но перед тем, как делать окончательный вывод, отвези ее на соседний авторынок и скажи, что хочешь продать. Посмотри, сколько тебе предложат за нее». Сын поехал туда и вскоре вернулся к отцу. «Они мне предложили за нее всего $100. Говорят, она очень старая и никому даром не нужна». «Понял», – спокойно сказал отец. «Попробуй заехать в салон подержанных машин. Может, они предложат больше». Через 2 часа парень снова вернулся домой, сказав, что в автосалоне за эту машину ему предложили $1000. Отец, понимающе кивнул и попросил отвезти машину в клуб редких автомобилей, чтобы показать ее там. Вернувшись, сын принялся воодушевленно рассказывать: «Ты представляешь, пап, когда я приехал туда, участники клуба обступили меня плотным кольцом и сразу же предложили выкупить авто за $250 000. Говорят, что это редкий Nissan Skyline R34 GTR, культовая модель, которую очень сложно найти». Отец посмотрел на сына, улыбнулся уголками глаз и сказал: «Сынок, в жизни ты встретишь много людей, которые будут постоянно оценивать тебя. Но только в правильном месте смогут понять твою истинную ценность». Дорогой друг, который посетил сегодня богослужение, сегодня ты в правильном месте. И зная истинную ценность твоей души, Бог заплатил за твое спасение огромную цену. Божий Сын умер за тебя. Бог знал, что ты никогда не сможешь быть достаточно хорошим, чтобы заслужить спасение. Бог знал, что ты не сможешь исправить те грехов, которые ты уже совершил. Бог знал, что ты не сможешь спасти себя сам и стать по-настоящему счастливым человеком. Поэтому Он послал на землю Своего Сына Иисуса Христа, который прожил абсолютно безгрешную жизнь и умер за грехи, но не за свои, потому что их у Него не было. Он умер за твои грехи. И теперь Бог обещает, что всякий, кто поверит в это и раскается в своих грехах, будет прощен и очищен от всякого греха. Бог обещает, что, пережив настоящее библейское покаяние, вы испытаете как минимум 3 его результата. Во-первых, уйдут все барьеры, которые раньше отделяли вас от Бога. Во-вторых, Бог освободит вас от греха и сделает одежды вашей души белее снега. И, наконец, вы обретете огромную, несказанную и ни с чем не сравнимую радость божественного утешения. Не проиграйте сегодня войну обещаний. Обратитесь ко Христу в молитве покаяния и получите прощение грехов. Поверьте Богу, поверьте Его обещаниям, и вы испытаете настоящую радость от настоящего покаяния.